Добрый день, это подкаст «Брессон молчит». Меня зовут Илья Пилипенко, рядом со мной...
Артём Лежепёков.
Да, это первый подкаст в наступившем году, и сегодня мы, как обещали, поговорим на такую странную тему, которую мы определили как фотографии и текст. Вообще, мы редко выполняем обещания, но поскольку с Нового года принято делать какие-то важные заявления про то, что люди там бросают курить, пить и ругаться матом, то мы даем обещание, что мы будем выполнять обещания в этом году. Но пить мы не бросим.
Не бросим.
Пока. Так вот, фотографии и текст. Мне кажется, что в этой теме два таких больших раздела. С одной стороны, это существование текста, ну именно вот письменного текста, фотографических проектах, потому что многие фотографические проекты без текста не существуют. Интересно порассуждать, как так получилось, хорошо ли это или плохо, и что с этим делать. И вторая такой раздел, это, наверное, более сложный, когда сама фотография становится текстом. То есть последовательность фотографии выстраивается в какую-то одну линию, которая читается как единое целое. Это не фотоэссе, а именно текст. Есть примеры авторов, пример фотографии, примеры таких серий, но об этом мы давай поговорим чуть позже, начнем с первой. Фотографии и текст. Нужен текст фотографии?
Такая пауза. Потому что я, конечно, сразу хочу сказать нет, но на самом деле надо сказать, для чего тогда существует фотография. Если это иллюстрация к тексту, ну, очевидно, что это... Текст является важным, и есть иллюстрация к фотографии. То есть, на самом деле, надо смотреть то, вообще, какую роль играет фотография, изображение. Поэтому я считаю, что если это изображение может или должно быть самодостаточным, текст ему не нужен. И с точки зрения...
Кэпшн.
Мы сейчас тут так обратимся, знаешь, скорее к такой журналистике, либо к рассмотрению фотографии как... инструменту, отражающему какую-то историческую реальность. Но да, если смотреть на нее вот так, то, ну, да, кэпшн нам нужен, но не обязательно.
Не, подожди, но фотографии и так все-таки отражают, если это не арт. Даже арт-фотография отражает какую-то историческую реальность. Она сделана в какое-то определенное время, в каком-то определенном месте, определенными людьми.
Это правда. Но смотри, например, ты можешь смотреть на как объектность, ну, то есть. Как на фотографию там 19 века, ты можешь смотреть на нее как исторический документ. И тогда тебе важно, где, когда, кто, например, если это известно, это если про кэпшн. А можешь на нее смотреть чисто изобразительно, чисто визуально, ты можешь видеть, что это люди, с ними что-то происходит. И, в общем, у тебя нет знаний даже того периода времени. Там, ты можешь смотреть человека совершенно из другой культуры, который, в общем, не обладает этими знаниями. И ему это не важно, но он что-то может испытывать от этой фотографии. В принципе, такая фотография в тексте не нуждается. То есть текст ее, конечно, дополняет, но он не необходим.
Ну, может, но смотри, вот в конце года все мы видели подборки лучших фотографий года по версии разных СМИ, там от Times, да, не знаю, Медузы. Их почему-то стало в этом году меньше или просто...
Да нет, столько же на самом деле.
Или просто я меньше смотрел.
Они стали, кстати, по-моему, пообъемнее.
Да, стали они объемнее, и многие фотографии есть в разных этих подборках. Да, ну вот ты смотришь, и самые, ну, на мой взгляд, фотографии, которые меня больше всего на меня воздействуют, мне вообще не хочется знать что-то. Ну, то есть...
Ну, у меня такое же ощущение.
Я читаю текст, когда мне непонятно, что на снимке. Ну, то есть, я вижу что-то, что-то происходит, но мне непонятно, что это. Ну, не знаю, какой-нибудь велосипедист едет на фоне заходящего солнца в Тель-Авиве в первый день локдауна. Есть такая фотография, она где-то в какой-то
подборке
была. И она красивая сама по себе, но нихера непонятно. То есть, это просто про что фотография? Про то, как красиво солнце садится в Израиле? И там есть велодорожки, или про что, или про то, что, не знаю, вот шаббат, и все дома сидят. И вот из текста понятно, что да, вот типа все сидят дома, и понятно почему. Но есть картинки, например, довольно популярная фотография. Я, к сожалению, не знаю этого автора из Минска, ну, из серии про белорусские протесты, где группа женщин стоит.
Кружок. Около стены, да? Ну, да.
Около стены. И там и в центре есть такая барышня молодая, которая с такой страстью смотрит на чувака, который с оружием. И рядом пожилая. Они все сцепились руками. И вот эта фотография, по-моему, вообще...
Никаком тексте не нуждается.
Вообще не нуждается в тексте. Я даже... Мне плевать, Белоруссия это там или Парагвай. Она сама по себе очень крутая. Ну, вообще прям... Ну,
ты абсолютно прав. Ты привел сейчас хорошие примеры, да.
Ну, так вот, значит, даже в журналистской фотографии, мощные фотографии не нуждаются в тексте. Ох, простите. Ох-ох-ох.
Ну, потому что фотография, в принципе, не нуждается в тексте, если она состоялась. В этом, мне кажется, смысл. Смысл в том, что она может сказать своими изобразительными средствами о самой себе, и никакими дополнительными комментариями ее дополнять не стоит и не имеет смысла, потому что и так все есть. Но тут у нас такая серьезная подоплека, связанная с одной стороны, с журналистикой, когда фотография, по крайней мере, документальная, или как способ познания мира, частично работала в связке именно с репортажем и журналистикой, то есть так выполняла функцию познания, которая, ну, требовала каких-то комментариев, да, и это чаще всего фотография, не, которая была, не была независимой. То есть она напрямую зависела от пишущего журналиста, напрямую зависела от мнения редактора, напрямую зависела. То есть очень много вещей, которые влияли, и даже нехотя это влияло на фотографа, и он, то есть он всегда опирался с пониманием на то, что может, ну, кто-то что-то еще допишет. Это и хорошо или плохо, потому что на самом деле в журналистской фотографии было сделано огромное количество фотографий, которые не нуждаются в никаких либо объяснениях. И, ну, собственно, большинство этих фотографий мы знаем, они стали такими символами. Но есть, конечно, второй аспект, это арт-фотография и фотография, там, не знаю, сейчас концептуальная. В этом смысле концептуальная фотография еще идет по какому-то такому пути, но абсолютно не фотографическому с точки зрения, ну, показа, да, потому что в концептуальной фотографии, если ты смотришь на само изображение, тебе, как правило, ни черта не понятно. И это какое-то противоречие с природой, ну, то есть это значит, что автор не смог выразить фотографическими средствами то, что хотел. И не всегда. На самом деле, иногда это удается, а тогда ты задаешься вопросом, нахрена ты пишешь текст, потому что и так же получилось. Бывают такие случаи. И пишут текст, потому что вроде как надо. Потому что это таковы законы жанра. Вот как, если это фотожурналистик, ты обязательно должен добавить туда текст, и ты не можешь. Это тоже закон жанра, хотя вот так принято. Фотография, ну, как бы, мне кажется, она в какой-то степени должна через какое-то время освободиться от всего этого. И, с одной стороны, будет существовать вне текста, как искусство, может быть. Но вот в той мере, как, когда она может говорить сама за себя. И в другом, в каком-то аспекте, когда она является просто частью чего-то другого, пускай это будет арт-проект и там, не знаю, та же самая журналистика. То есть, когда она несет такую комплементарную какую-то функцию, дополнение каким-то другим способом выражения мысли. Ну, почему нет? Но просто это надо как-то более-менее разделить. И пока еще это разделение не произошло. Оно не выделилось в что-то самостоятельное до сих пор. Но это мы говорим про фотографию как текст, как чистый текст, да? То есть, как текст-слова.
Ну, хочется, конечно, вспомнить известную цитату, что скоро не будет ни кино, ни телевидения, то есть ни театра, а одно сплошное телевидение, так и ты говоришь, что вот скоро не будет ничего, а будет одна сплошная фотография, которая как-то отделится от текста и будет самостоятельно.
Да не, нет, будет. Не будет. Нет, так может и не надо, просто это вопрос, с одной стороны, смотрения, что ты можешь воспринимать ее само по себе, и тебе не нужен текст. Никакие подсказки. То есть это как, это возможно. То есть на до сих пор в голове сидит такая мысль, что если ты видишь фотографию, висящую на выставке, то мы моментально ищем, ну, это психология даже, ну, бог с ним, фотография, картина, вроде бы даже более древнее и старое искусство, то мы подбегаем и смотрим подпись. И, к сожалению, это до сих пор так работает, это не самостоятельная вещь.
Да, кто-то, кстати, из русских художников жаловался на это, Коровин, что ли, в своих дневниках про то, что люди на выставке не смотрят живопись, а смотрят имя автора и название картины. Кстати, в этом смысле любопытно, что какие-нибудь американские экспрессионисты, там, не знаю, Ротко, Марк, Ротко, не знаю, как правильно.
Ротко.
Называл, или там Джексон Поллок, называл свои работы там номерами часто. Ну, там, номер 3.
Ну.
И все, и похрен.
Но с другой стороны, ну, чем нужно придумать для каждой работы отдельное название, например?
Да.
Это тоже какая-то...
Да, но с другой стороны, вот само... Мы сейчас, конечно, углубимся в живопись, но тут же Ротко. Но это же живопись, которая абсолютно, ну, беспредметна, непонятно, что там. То есть ты не можешь сказать, что там нарисовано, написано. Но это само сочетание цветов на тебя воздействует. Я не видел вживую никогда. Но есть же какие-то примеры, какие-то отзывы про то, как люди в этом зале Ротко, Ротко, блин, просто проводили часы и плакали, глядя на эти картины, хотя там ничего нет. Ну, это правда классная живопись. Ну, просто само сочетание цвета, это как звуки, знаешь, как музыка. У тебя какие-то...
Такое прямое воздействие.
Сочетание звуков, да, вызывает какую-то вот нервную реакцию. Ну, или, не знаю, душевную реакцию, если уж совсем так простить. А я про текст хотел сказать. Я тут хотел бы внести разлад в наш маленький дуэт. И не согласиться с тобой по поводу того, что текст всегда что-то внешнее. Есть несколько фотографов, ну, даже, наверное, ну, поскольку они самобытные, нельзя сказать, что они там, за ними какая-то традиция, но, тем не менее, их не так мало и есть в разной степени известности. Ну, в общем, фотографы, которые, для которых соединение фотографии и текста является вообще ключевым способом создания изображения. То есть, например, Игорь Савченко, белорусский концептуальный фотограф, вот в любой его фотографии есть какая-то строчка с текста. Ну, какой-то текст. И его фотография как-то соотносится с этим текстом. Но при этом это все равно остается фотография. И это все равно остается поэтическим текстом каким-то. Ну, то есть он довольно, ну, прозаический, то есть там нет никаких-то метафор или еще чего-то. Ну, там, не знаю, я вышел из дома на дорогу.
Подожди, ну ты говоришь, как она соотносится, как она существует с самой фотографией, в какой форме?
Ну, она прям написана под фотографией.
Обычно. То есть это как подпись, то есть это... к отпечатку.
Да, это отпечаток, обычно сделанный классическим аналоговым способом, и там небольшая подпись внизу. Или такой американский фотограф Балдесари Джон, который еще там в 70-х экспериментировал с текстом фотографии, размещая какие-то напечатанные листы с текстом в раму, в пейзаже, ну и всякие разные другие эксперименты. Я к тому, что есть штуки, которые работают с текстом, при этом текст остается текстом, его можно прочитать и какую-то мысль понять, но при этом фотография остается фотографией. Вот.
Но тут ты все-таки говоришь, знаешь, о чем? Но особенно, то есть я почему спросил, в какой форме, да? То есть если этот текст является частью изображения, ну, то есть на самом деле, если ты снимаешь вывеску «Хлеб, продукты» или там человека, проходящего там, не знаю,
ну да,
с первомайским плакатом.
Много, у него есть много картинок в Америке, где прям вывески.
Вот, то, в общем, там очевидно, что это текст и фотография, да? То есть он, текст присутствует на фотографии, и очевидно, что он работает как текст, но при этом он является частью изображения. Просто это, ну, совершенно другое, да? Это когда не равно объяснение, не равно там рассказ, да? А это когда ты... То есть это, ко всему прочему, текста есть графическое начертание. То есть он является формой как таковой, да, как шрифт. Mm-hmm. Неважно, какой, плохой, хороший, я, ну, сейчас не говорю, да. То есть он является какой-то формой, которую мы видим, которая плетена в изображение, например. И поэтому это воздействие не совсем текста, но при этом он не теряет свойства текста. То есть это воздействие как изображения, так и текста как смысла. И это любопытно, потому что это, правда, получается какой-то немножко иной сплав, ну, которому тоже, на самом деле, умудряется писать тексты иногда, даже делая так. То есть вот тогда опять же задаешься вопросом, зачем тогда, если ты уже сделал вот это, то зачем еще дополнительный текст? То есть я, когда я говорил про текст, я имел в виду, что текст оторван от изображения фактологически, да? То есть, например, когда ты говоришь...
Ну, текст к проекту, вот это ты имеешь в виду?
А, да, конечно. Ну, или как подпись. Насчет подписи, например, под печатком, да? Это спорно. То есть, например, в данном случае, ну, это такая комплементарная вещь. Убери ее, насколько отпечаток, допустим, фотографии потеряется. Я не уверен. Это надо смотреть на конкретно взятую фотографию. То есть является, но когда это является частью изображения, ну, это совершенно другая история.
Ну хорошо, а почему тогда сейчас к любой серии обязательно нужен текст? Я вот не очень понимаю. Ну то есть если мы используем совершенно другой инструмент, как-то исследование или создание там, новой реальности, чем текст, чем слова, зачем нам нужно объяснять то, что мы сделали с помощью слов. Откуда вот такое? Ну, правда же, нет ни одной серии без текста. Ты вот ни на любой конкурс не отправишь ничего.
Я тебе скажу. Здесь есть общая, ну, такая, ну, мы пока еще вальцом, но не дошли до другого какого-то витка. Такая, ну, недоразвитость, что ли. Потому что очевидно, что вот сейчас в виде в социальных медиа или там именно в соцсетях мы можем передавать сообщения или начали пытаться передавать сообщения визуально, допустим, в Инстаграме, которые опять потом испортили текст. То есть это как идея, да, идея передачи сообщения чисто визуальным способом. И вот такая попытка уже была, которая частично провалилась, потому что мы не готовы. С одной стороны, с другой стороны, это все завязано на поиск информации. То есть это возможность ее классифицировать, то есть текст дает возможность классифицировать и находить информацию. К сожалению, то, что касается визуального, пока это, ну, не очень возможно технически. Это раз. Второе, ну, очевидно, что есть традиции. С конкурсами мне, например, совершенно непонятно, зачем нужны тексты. То есть, с моей точки зрения, это сразу говорит о том, что принцип отбора будет происходить не с точки зрения фотографии, а с точки зрения общего концепта. То есть...
Не, ну с конкурсов можно понять, почему, например. Ну, я думаю, что одна из причин по тексту видно, понимает ли автор, что он делает.
Ты знаешь, логичнее тогда не так. А вот если бы, ну, например, как бы я это видел бы более объемно и понятно, то... Ну, например, у тебя есть энное количество картинок. Вообще мне, в первую очередь, непонятно количество картинок. Почему там 6, 12? 6 – это вообще ничего не понятно.
Не, ну 12 – это считалось, да, это же идет из... Там,
ну, то есть, какое-то явно их должно быть больше, потому что малое количество очень сложно понять, на самом деле, понимает ли человек то, что делает.
То есть, ну, слушай, если их 40, ты устанешь смотреть.
Я тебе хочу сказать, что если ты опытный, то на самом деле, посмотрев превьюшки, ты поймешь, что это не стоит смотреть. В большинстве нет, ну, случаев.
Какое оптимальное количество, по-твоему?
Ну, я не знаю. До 20. Ну, то есть должно быть точно больше. Сейчас должно быть больше.
Больше 20 или до 20?
Ну, 25, я думаю. Вот так, предел. Предел должен быть до 25. То есть это можно сказать все. Ну, может, не все, но, по крайней мере, более объемно.
А почему нельзя сказать до 12? Ну, 6, я согласен.
Нет, мало. Я хочу сказать, что 12 на самом деле требует вот это, потому что в 25 ты можешь отказаться от текста, то есть более-менее понятно, что хочет сказать автор. Mm-hmm. А 12 – это такая выборка, где ты выбираешь либо лучшие, либо разнообразные, чтобы как-то, ну, показать, что твоя работа объемная, и этого все не очень достаточно, и поэтому остальное скажет текст. То есть 25, мне кажется, уже ты понимаешь вообще, куда, про что поется.
Mm-hmm.
Ну, примерно, да? Второе, но я не знаю, логично читать не текст. То есть, понимаешь, есть же, ну, как бы общие проблемы. Там, хотя, наверное, не знаю, это связано как раз с задачей конкурсов, что они хотят. Если это WordPress фото, то очевидно, что там речь не очень про фотографию, а про какое-то особое видение современной ситуации. И дальше просто подбирается под это видение наиболее оптимальное. Фотографии или там серии, или там наиболее,
ну, да, подходящие. Не про фотографию, как сказать, про фотографию как инструмент медиа.
То есть, например, ну есть же такие, на самом деле, можно сказать, я бы назвал любительские конкурсы, где там типа лучшие черно-белые снимки и так далее. В общем, там никакое описание, в принципе, не требуется. Отправил фотографию и... То есть, там это работает, а здесь-то почему-то не работает. И мне кажется, это очень абсурдно.
Ну, черт знает.
Ну, ладно, давай отбросим все вот эти вещи, ну, допустим, про конкурсы и так далее. Я говорю, что мы не готовы сейчас до сих пор передавать сообщения чисто визуально, не считаем это самостоятельным способом передачи сообщений. Хотя все к этому идет, потому что когда сейчас активно используются мемы, это фактически уже визуальный ряд.
Я хотел как раз вспомнить про мемы.
Вот, то есть все к этому идет на самом деле. Это как бы, то есть вся тяга, мы становимся, очевидно, более визуальными.
Ну подожди, а как же быть с фотокнигами, которые вообще есть без текста?
Существуют без текста. Это говорит о том, что они работают без текста.
Ну, при том, что фотокниги существуют уже там давно. И они востребованы, это целая индустрия, ну, может быть, в России не особенно развитая, но в целом в мире она довольно мощная. Там вообще никаких текстов нет. Ну, как правило.
Не, ну здесь вопрос жанровости книжки. Но, то есть, мне кажется, что есть очевидно, когда текст может быть очень важной частью, а фотография является в большей степени либо иллюстрацией, ну, либо, то есть, не самостоятельно. Изначально участвует как не что-то самостоятельное. Ну, по разным причинам. Ну, непонятно почему, но вот так. Это бывает. Это как задача, понимаешь? И поэтому почему нет? То есть книга это на самом деле такая универсальная форма, где ты можешь, конечно, использовать и то, и другое.
Нет, ну я к тому, что там вот то, что ты говоришь, что вот-вот скоро настанет, это прекрасный новый мир.
Нет, он, я не говорю, что это
слова, мы можем будем общаться картинками. А вот тут я говорю, что вот в книжках он уже настал, все нормально, не нужны там тексты никакие. Ну, где-то нужны, где-то нет, но в целом книжки существуют без текста.
Ну, это вопрос же массовости, это как...
Ну, то есть не устраивается очередь за, не знаю, там, ну, новой книжкой и, там, нет, какого-нибудь... Кого? Диагата.
Ну, вот сейчас представь, что там, не знаю, какая-нибудь такая... Особая выборка условно известных авторов, но их неизвестных снимков мы все помещаем в некое пространство, где мы можем их смотреть, не подписываем авторов, при этом будут прекрасные фотографии, такая будет реакция. То есть ты показываешь, вываливаешь это на какую-то общую аудиторию, пускай даже там людей, которые разбираются, и я не уверен, что это не будет воспринято как ну, какая-то любительская фигня.
Да нет, подожди, если классная фотография, она, в общем, и обезьяны, понятно.
Ну вот, зачем текст?
Вот вопрос, зачем текст? И мне тоже не очень понятно, зачем каждому проекту, каждой серии нужно писать текст?
Ну, первое, традиция. Ну, как все-таки...
Откуда она взялась?
Ну, потому что...
Ну, то есть 50 лет назад писали тексты к фотографиям? Ну, к сериям, вот как отдельным проектам, или никто их не делал? Ну, условно говоря, Чиковлин, который нами упоминается так же часто, как и молодые фотографы, когда снимал проекты в психушках, он писал текст?
Ну, я не знаю, он пишет текст отдельно от фотографии.
Да, он пишет текст отдельно от фотографии, это вообще отдельное
творчество. Да, это отдельная история, да.
Ну, вообще совсем отдельное. Ну, вот он снял, условно говоря, там 20 картинок, отправил на какой-нибудь конкурс.
Не знаю, значит, я могу сказать только одно. Сейчас засилие текстов, это говорит о том, что авторы... Ну, не только авторы, на самом деле, редактора и все остальные стали совершенно не уверены в себе и не уверены в том, что они делают. То есть это какая-то это неуверенность медиума, или как это назвать, не знаю. То есть это способы выражения мыслей. Это раз, то есть это ну, фотография не самостоятельно. По разным причинам. Почему это происходит, это второй вопрос, я не знаю. То есть ты дальше у тебя получается хорошо, то ты не уверен в этом, поэтому ты считаешь, что вот надо. Либо кто-то за тебя говорит о том, что эй, так не годится. Ну, вот пока ты там не добавишь текст, даже не будем это смотреть.
Да, черт тебя знает. Мне что-то кажется, что все равно люди, которые как-то принимают решения по продвижению фотографов или как-то их продвигают, там, кураторы, не знаю, редакторы, они, конечно, текст, может быть, и почитают, но это вообще дело. Если у тебя говёные картинки, то какой бы распрекрасный текст ты не написал, дальше какого-то уровне ты не прыгаешь.
Да, но...
Ну, ты... то есть тебе, в принципе, нет, ты все равно отхватишь свой кусок пирога, и мы видим примеры такого довольно много, когда очень плохие картинки, ну, то есть никакие. Но зато глубокомысленный текст, и он, ну, как бы, получает свои какие-то... свою долю признания. Но дальше вот этого местечкового существования он не выйдет.
Ну, я думаю, что тут такая история, что фотография, она как-то оказалась сейчас... Есть условная очень, как мне кажется, очень условная индустрия, которая живет в каких-то таких замкнутых пространствах.
В России или...
Нет, вообще. Она вообще, то есть на самом деле, потому что фотография настолько сейчас доступна, что она, в принципе, никому не нужна. Каждый может ее делать на телефон, выкладывать в Инстаграм. В общем, фотографы все. Поэтому как-то нужно ее определять, да? Так как она частично обесценилась за счет ее такой общей доступности, совсем уж легкой общей доступности. Даже учиться не надо, ничему не надо. У тебя есть инструмент, который тебе сразу с телефоном выдали. Ну, в общем, у тебя все уже есть изначально.
Нет, у тебя технически все есть.
Да, неважно.
В голове-то у тебя все равно
ничего. В голове нет. Но дальше начинается история. Нужно как-то отделиться от этой вот, ну, как бы. Общедоступные возможности и сказать, что вот мы особенные. Оказывается, что сделать хорошую фотографию на самом деле очень сложно. Сделать фотографию какую-то, ну, обыкновенную, либо там копию чего-либо, можно, научившись определенным приемам. Все остальное ранжирование происходит на уровне текста. То есть текст становится как такой элитарной лакмусовой бумажкой. Такой. Можешь написать текст, сложный текст, неважно, мы можем под этот текст все что угодно поставить. То, что это возобновляемый ресурс, понимаешь? Это как проворачивание таких этих шестеренок рынка, потому что ресурс возобновляемый. Потому что самородки, которые там, не знаю, что-то там двигают, раз там, бывают редко. А это, как бы, сегодня вот это есть. Автор написал текст, мы сейчас пропустим эту серию, покажем там, и давай следующего, в следующем году. И так это такие вот шестереночки. Они, правда, все время быстрее движутся. Но это такой возобновляемый ресурс. Очень просто. Это как это конвейер. Это на самом деле то, что Уорхол сделал, вот это возобновляемое искусство, понимаешь? И это то же самое. То есть текст позволяет это все возобновлять. Потому что сделать хорошую серию или хорошую фотографию сложно. Тем более, чем больше их фотографий становится в мире, тем сложнее сделать ее дальше. Это, ну, как бы что-то новое. Даже не то, что новое абсолютно, я имею в виду хотя бы небольшой шажок. То есть он тяжелее дается.
Может, бизнес откроем, будем текст писать?
Да ну, не, что. Мы открыли, не волнуйся.
Есть уже, да? Блин, занята ниша. Вот всегда мы опаздываем. Ну, черт его знает. Ну, может, наверное, так, да, наверное. Я думаю, что какая-нибудь арт-индустрия...
Оно, кстати, может быть, более свободный текст.
Да, не, вот не факт. Мне кажется, что там тоже... Ну, то есть, это говорит о том, что все, что там происходит вот в индустрии фотографии, той, которую ты сейчас описал...
Это я не знаю, я предполагаю.
Ну, предполагаешь. Определяется не... внутренними какими-то основаниями, не исходя из изображений, из фотографии, ну, вот как ценности, вот какой-то эксперт условный смотрит на фотографию, понимает, что она ценная, или там она важная, она интересна. А какими-то штуками, которые никак не связаны с изображениями, например, текстом. И это говорит о том, что вся, ну, довольно миловатая
индустрия. Ну, во-первых, задаешься вопросом, а кто эксперт?
Да нет, ну, судьи, кто это, в общем, нет, вечный, но... вопрос.
Нет, ну это нет, ну не вечно, но потому что это как сейчас же, через какое-то время эксперт вообще любой. Ну, просто правда любой. То есть не, ну, только,
как и художник,
не, только, быть, фото, художник. Не только фотографии.
Слушай, ну а почему мы вот.
Любой человек на YouTube уже эксперт.
Да. А почему мы легко признали, что художником может быть любой? И это такое стало уже общим местом, что вот все могут быть художниками, все могут быть заниматься искусством. Вот в самом широком смысле. А почему тогда мы считаем, что нам нужны какие-то особенные дипломированные эксперты? Где-то есть школа экспертов, где учат. Тогда, значит, если художника может любой, тогда и эксперта может быть любой.
Ну, ты прав. И
все.
Тогда это такой общий кризис непонимания, что происходит, и куда двигаться, и что делать. Ну, то есть, на самом деле, потому что когда ты ставишь все эти вопросы под сомнение или уравниваешь их, то, ну, тебе нет смысла заниматься никаким искусством. Точно. Зачем?
Почему?
Ну, ты уже можешь, а можешь... Ну, то есть, ты уже можешь им заниматься, а можешь не заниматься. То есть, это не вопрос труда, это не вопрос каких-то усилий, это как бы данность. И поэтому зачем?
Слушай, ну вот если мы возьмем живопись, например, как просто ее история более наглядная, что ли, там, 20 век, я вообще не специалист во всем этом, я совсем дилетант. Но я хочу сказать, что все, кто делал какие-то прям живописные открытия и изменения, ну там, кубизм какой-нибудь, там, вообще не срать хотели на всех этих экспертов. То есть они сначала делали то, что хотели, то, что считали важным. А потом появлялись эксперты, которые это описывали. А тут как будто мы ждем, что будет наоборот.
А потому что современность труслива.
Да нет, вот ты даже из своих слов ты говоришь, что кто эксперт, а какая нам разница, кто? Да нет, нам не
нужно. Я тебе говорю, эксперт. Современность труслива, потому что, ну, она говорит о том, что мы не хотим сделать какой-то шаг в неизвестность, потому что мы можем найти более понятное русло, по которому легче, как вода, знаешь, она все находит более простой путь.
Буржуазный комфорт всех победил. Все победило.
Ну да, но это все равно как маятник, она все равно шатнется.
Почему шатнется? Ну мы же боимся, ты чего?
Слушай, потому что в этом комфорте, в этом, когда ты течешь, вот, течешь по течению, есть вторая опасность, и ну, прекращаются всякие смыслы. Ну, то есть для меня все-таки как искусство или какая-то такая творческая деятельность, это как своего рода какая-то борьба всегда, либо с самим собой, либо с обстоятельствами вокруг тебя, либо с тем и с другим вместе. Это всегда какая-то борьба. Если ты убираешь вот эту часть, то все становится бессмысленным.
Ну, и... а что, борьбы, что ли, нет в современной фотографии? Вот там почитаешь какие-нибудь тексты,
вот ты понимаешь,
прям вообще больно.
Дело в том, что везде. А, ну, более очень похожая, Б,
ну, похожая.
Она только в текстах, как правило. Не всегда, кстати. Ну, не всегда. Есть. То есть, на самом деле, это вранье, конечно, потому что есть что-то настоящее, и я думаю, что со временем, с какой-то там, не знаю, по прошествии времени, все-таки это настоящее, как крупинки золота, проявится, а все остальное шушура отсеется. Возможно, ну, это мы сейчас так рассуждаем, это было всегда. Я думаю, что это не...
Мне кажется, да, нового, просто стало счету. Вообще большая проблема, что стало всего много. И может быть, вот это все
или
настоящее.
Так кажется, просто,
или
много.
Так кажется, что стало много. И ну, много и быстротично. Ну, то есть, все, что есть, оно как-то быстро исчезает. Ну, то есть, все эти имена не существуют недолго. Фотография даже не хранится долго, потому что ее там никто не печатает, нет материального носителя. Ну, часто.
Ну да, и не
в
будет.
В цифровом виде она как-то, ну, в этом бесконечном потоке информации она просто теряется. И поэтому есть такое, какая-то растерянность в том смысле, что непонятно, что делать. Текст – это как раз, может быть, какой-то такой якорь, ты ей как-то осмысляешь, что ты делаешь, что ты снимаешь, и встраиваешься.
К сожалению, очень часто это тексты не от себя, а фактически написанные по определенному лекалу.
Да не, ну понятно, всегда есть, ну, всегда
есть какие-то стереотипы. Даже здесь есть, ну, такая какая-то проблема, понимаешь?
Да ну не, ну слушай, всегда есть стереотипы. Кто-то пишет про себя, кто-то пишет про то, как надо, ну, что надо писать, что сейчас актуально. Я там исследую, не знаю, же тему какой-то там, опять-таки, домашнего насилия. Что-то мы часто вспоминаем домашнее насилие.
Ну, не знаю, завтра будет проблема. Темы взаимоотношения там, с природой, еще с чем-то, экологией.
Уже
было, но ничего.
80-х. Ну да, ну то есть было. Есть какие-то такие актуальные темы, и ну, я согласен, что есть люди, которые действительно, которых это действительно волнует, и серии, которые это действительно ну, для них важно, как-то воплощают эту ценность. Но ну, иногда же есть, которые про себя. Я так вообще, если честно, редко читаю тексты. То есть
я тоже не читаю.
Читаю
это
после
неинтересно,
того, как
зачем?
Посмотрю. Нет, есть некоторые тексты реально.
Нет, есть тексты прекрасные, которые сами по себе существуют
да,
без фотографий.
Да.
Но тогда задаешься вопрос, нафиг это все, раз ты пиши тексты.
Ну да.
Ты знаешь, на самом деле здесь имеет смысл сказать, что все-таки есть. С одной стороны, разные типы деятельности, то есть мы как-то все смешали в какую-то такую кучу, да, там, с фотографиями, изображениями, с текстами, но есть же очень разное. То есть, например, если ты занимаешься, ну, условно, тебя волнует какая-то проблема, то очень часто, ну, ты талантлив, в том числе ты можешь писать тексты, но при этом ты талантлив, ты можешь делать картинки, то, соответственно, что это все сочетается в каком-то таком едином, это может быть, потому что ты журналистка, например. И обвинять человека, что он их сочетает, там, не знаю, свои тексты с картинками, тоже достаточно глупо.
Но... Да ничего хорошего, на самом деле, я не видел ни одного хорошего, ну, проекта, где сочетались тексты с картинками.
Ну, на самом деле, ты прав. То есть, как правило, этот человек должен быть что-то одно.
Ну, вот...
Вот, как правило, да.
Да, вот был, ну, и сейчас есть, и здравствует небезызвестный и не чужой нам проект «Невидимые города», который как раз погиб из-за того, что там появились тексты в самом начале. То есть на стадии обсуждения там были, был разговор двух фотографов, которые сказали: давай-ка поедем и снимем такие маленькие города. Посмотрим, как они выглядят. Покажем, как они выглядят, и сами посмотрим. И на этом вот это была нормальная идея. А дальше начались вот эти вот, что-то нам показалось, что мало, и мы начали писать тексты, и все это превратилось в какую-то недожурналистику. Ну, я сейчас немножко о личном, это
да, такая. Да, ну я понимаю, но.
Это наша вечная рубрика «Нытья».
Нет, ты говоришь на самом деле о реальных проблемах ощущения потерянности фотографии как самостоятельного способа, ну, да, высказывания. И чем дальше, тем на самом деле это ощущение становится более сильным. Что, ну, ощущение, что ты не можешь просто высказаться одним изображением.
Не, но с другой стороны, смотри, тут... Вообще, на самом деле, ты можешь, но почему-то тебе самому кажется, что мало.
Вот сейчас... Нет, вот именно вот важно, да, что, то есть, не факт того, что ты не можешь, а факт того, что тебе так кажется.
Да. Вот, вот мы сейчас смотрели фотографии Андрея Шапрана из Чукотки, там, Северный мыс, ну, в общем, где-то очень далеко и с супер суровым климатом. И вот то, как эти фотографии представлены на сайте, они... Ну, там много текста. Там картинки, текст, он там описывает там свои какие-то ощущения, какие-то координаты этого места, ну, еще что-то. Но, в общем-то, если ты показываешь перевернутый БелАЗ, это вообще достаточно, что там очень люто.
Ну, в общем, да, в принципе, все этим сказано.
Все этим сказано, по большому счету. Еще бы хотелось посмотреть, кто там живет, потому что там кто-то живет, на этом БелАЗе кто-то приехал. Но мы этого не видим. Мы читаем в тексте, что вот он встретил того, встретил сего, и вот, ну, какая-то такая жизнь вокруг. Это, ну, прикольно, наверное, материал с точки зрения тех, ну, как бы журналистики. Но тут фотография, правда, она, мне кажется, он сам обедняет себя, ну, вот здесь.
Смотри, здесь, я думаю, что сейчас есть такое состояние, когда, с одной стороны, фотография в силу экономических причин уже, либо уже высвободилась, либо там завершает процесс высвобождения от журналистики, ну, потому что она перестала приносить деньги.
Да? И от денег, собственно, тоже.
Ну, и от денег, да, с одной стороны. То есть получается, что, ну, вроде как тебе не обязательно. Но с другой стороны, место не очень нашлось, да, какое-то иное пространство. И текст в данном случае является то, что касается там арт-серии, да, на концептуальных. То есть, в принципе, вообще, то, что, когда мы говорим про концептуальную фотографию, мне кажется, что это, ну, очевидно, это же концепт, а концепт невозможно, вот как раз концепт очень сложно выразить чисто визуально.
Сейчас попробую вспомнить серию, которая выражена концептуально. Вот, да, вспомнил. Был такой фотограф Богдан Конопка, вообще малоизвестный чувак, который жил в Чехословакии. И эмигрировал после событий 68 года во Францию, не зная французского языка. Потом он там женился и как-то так осел во Франции. Снимал на большой формат пейзажи, портреты, все подряд. Один из первых фотографов, которого китайское правительство официально разрешило снимать в запретном городе. Ну, потому что он такой нейтральный. Но не суть. И вот он через какое-то время после того, как эмигрировал, решил сделать про серию про... концептуально. Хотя он вообще далеко. Просто вот такой классический пейзажный фото. Вот что вижу, то пою. Красиво, свет. Нам, в общем, больше интересовал свет, чем какие-то вот концептуальные мысли. Ну, а тут как раз концепт был. Он решил рассказать или показать, сделать портреты людей, которые так же, как он, уехал, эмигрировал после событий захвата Чехословакии советскими войсками во Францию. Нашел этих людей, встретился с ними. И снял их портреты, их там с десяток, наверное, может меньше. И все они сидят спиной к камере. То есть мы видим 10 затылков. И это в цели вообще понятно. Ну, то есть я же не знаю, что это люди, мигранты, которые чужие здесь, чужие там, чужие везде. Они вообще как-то отвернуты от мира. Это воздействует прям напрямую без текста. То есть это типа изначально был визуальный концепт. Это вот сейчас просто что вспомнилось. Наверняка есть еще какие-то.
Сейчас пришла мысль, наверное, такая очевидная, в общем-то, еще высказанная, что в немалой степени, почему еще текст так часто используется, потому что текст — это насилие над зрителем. Ну, то есть это когда возможность повернуть способ смотрения в том ключе, в котором на котором настаивает автор. Потому что, как ты говоришь, вот люди, повернутые спиной к камере, ну, с точки зрения, вот если брать всякое объяснение, то, ну, это ж можно очень по-разному смотреть. Это можно очень по-разному воспринимать. То есть у тебя есть такая не какое-то моновидение этого, да, через текст, а такое очень многообразный способ восприятия увиденного или просмотренного.
Ну да, но ты просто даже глядя на это, ты все равно воспринимаешь, что что-то здесь не то. Люди какие-то.
Нет, это понятно, но вот дальше начинаются оттенки. И вот текст как бы говорит, нет, вот оттенок вот этот. Да. То есть он акцентирует и тебе не дает рассматривать варианты другие. Он как бы говорит, я про вот это. Не про вот это, как ты подумал, а про вот это. И, ну, получается, что, да, текст — это своего рода способ насилия над взглядом, над способом смотрения.
Ну, с другой стороны, откуда бы я все это узнал, если не из текста к этой серии? Я бы просто увидел 10 затылков,
ты вот сейчас
подумал, странная какая-то серия, и пошел дальше.
Ты вот сейчас говоришь другую вещь, что все-таки текст — это проблема, но мы не можем все-таки иначе коммуницировать, чем через текст, да? И поэтому способ познания включает в себя на самом деле много всего, но способ передачи информации, в том числе там визуально, аудио, как правило, основывается на вот этом вот вербальном языке, да, что должно быть вербализировано, высказано именно словами и текстом. И так ты информацию запоминаешь, и так ты ее классифицируешь. И это самый простой и логичный способ. До тех пор, пока не произойдет какой-то иной скачок, в том числе и нашей мозговой деятельности, когда мы сможем ее классифицировать и искать и определять иначе, то есть без текста, сложно будет от текста отказаться целиком, это уж точно. Но с другой стороны, это как в фантастических романах. Очень, ну, там часто бывает какой-нибудь там телепатия, да, например, такая штука. Но это явно это не способ общения словами, это способ общения образами. И это как раз там, где не нужны вербальные вещи, да. То есть, по-хорошему, все к этому как все идет. То есть это как естественное развитие, потому что образ является более полным и более точным. То есть, с одной стороны, очень размыт, но при этом более точным.
У меня сейчас есть два замечания.
Да.
Во-первых, когда мы начинали все эти кухонные разговоры о фотографии, мне казалось, что я оптимист, а ты пессимист.
Ну, так и есть, по-моему.
Да, но по большому счету нет. Потому что ты все время говоришь, что вот произойдет какое-то изменение сознания, что вот будет что-то, будет что-то.
Ну, это знаешь, это оптимизм такой в общем.
Ну, глобально в общем. Ну, понятно, что не завтра, а там через 300 лет, если еще будет человечество существовать. А я считаю, что нет, что наоборот, полная деградация, потому что технологии заставляют нас мыслить схемами, шаблонно. И когда у тебя есть определенный алгоритм действий и каких-то даже мыслительных операций, то, соответственно, никакого развития не будет. Будет только деградация, еще упрощение и упрощение. Так что, в общем, это просто такое маленькое наблюдение, скорее, про наш подкаст и про нас самих. А второе, про телепатию и образы. У человечества есть довольно банальный, известный, вечный способ существования, то есть общения без слов, который существует еще со времен сотворения мира. Когда люди друг друга любят, им говорить не обязательно. Они и так понимают друг друга. Неважно, какого они пола, будем сейчас толерантными. И вот им не надо говорить. Ну, как бы все понятно.
Ну, это чувственное что-то.
Ну, чувственное. Все. Фотография-то на самом деле тоже имеет отношение, ну, к чувствам, так же, как и музыка.
Да.
Гораздо больше, чем, например, литература. Ну, фотография ближе к музыке, чем к литературе, действительно. Вот именно за счет того, что это чувственное воздействие. Все эти формы, композиции воздействуют на тебя просто не... Ну, я не знаю, ты смотришь фотографию... Да, блин, какого-нибудь... Когда я говорю какое-нибудь, это не уничижительное, что я со стороны. Это просто какая-то дурацкая привычка. Я сразу прошу прощения у всех и наших немногочисленных слушателей тоже. Так вот, когда ты смотришь фотографию, например, Вернера Бишефа, вот в Японии, про Японию с зонтиками такие люди идут на фоне заснеженных деревьев. Вот там же нет информации, идут люди заснеженные. Это, в Японии есть снег. В Японии есть зонтики, в Японии женщины ходят с зонтиками. Все. Ну, мы как бы и так это знаем. Но воздействие...
В общем, нам даже если не важно, Япония это не Япония.
Да вообще бы насрать. Но воздействует она на тебя именно своей какой-то гармонией. Как вот эти зонтики повторяют деревья, какой там тон, как фигуры, как все сложилось. И это прям такая вспышка, так пух, и все. Вот так же и в музыке, когда ты слушаешь, потом тебе так пух.
Не, ну на самом деле тут надо опять же к живописи обратиться, потому что очевидно, что там все это уже проходили. И, кстати, но живопись гораздо меньше прибегает. Ну, сейчас концепт везде, но если отбросить концептуальные вещи, гораздо меньше прибегает к словам все-таки.
Есть...
То есть она освободилась. На самом деле, я думаю, что в живописи давно уже есть очень четкий для себя такой вектор, что слово – это антагонист визуального. То есть, да, есть название картины, да, но я думаю, что многие художники это для себя внутренне очень хорошо понимают, потому что если бы они хотели говорить, они бы говорили, но они пишут.
Ну, это как в кинодраматургии, не объяснять, а показывать.
Совершенно верно.
Не, ну подожди, есть даже в живописи концептуальные произведения. Вот сейчас просто мне очень понравился этот проект, и я хочу его упомянуть. Павел Отдельнов, «Промзона». Это серия живописных полотен, каких-то, значит, инсталляций, отдельный сайт, который исследует промзону. И там отдельные картины, ну, я вообще опять-таки такой же лузер и дилетант в живописи, как практически во всем. Но просто отдельные картины, ну, интересно смотреть, они красивые. Вот. Но в целом, концептуальное произведение про промзону. Посмотри, интересно.
Мне кажется, я видел что-то, но так не...
Ну, наверное, видел.
Да. Но... Нет, ну подожди, а при чем тут текст? Подожди.
А при том, что это концептуальное произведение, там...
Хорошо, нет.
Есть тогда... довольно много текста.
Нет, тогда нужно задаться себе вопросом. Всегда, ну, наверное, может, не всегда, конечно. Работают эти произведения без текста? И несут ли они какие-то, ну, примерно те же самые смыслы без текста? То есть одно дело, когда...
Ну, работают, да.
Автор все-таки делает серьезную работу, которая... Но он понимает, что если, ну, как бы... Когда текст – это дополнительный способ или еще новый слой для... Даже не объяснения, а как бы, ну, для упрощения восприятия, да? И... Но мы сейчас очень часто сталкиваемся с совершенно другим, когда без текста, в принципе, непонятно ничего. Ну, то есть, они не работают, первое, оно не работает визуально, второе, честно говоря, потом непонятно вообще зачем. То есть, ты не хочешь читать, потому что, вот, например, у меня очень простая история, что если для меня это не работает визуально, зачем я буду читать текст?
Ну, у меня примерно так же, да.
Если это работает визуально, в принципе, я думаю, зачем мне читать текст, потому что оно и так работает. То есть, я начинаю читать текст только когда я хочу чуть-чуть больше что-то узнать об авторе. То есть, это текст для меня – это раскрытие информации об авторе. И то об авторе из разряда... Ну, даже не то, как он мыслит, а как-то, ну, типа, что-то другого, да, понимаешь?
Ну, в смысле, типа, биографию, что ли?
Ну, какие-то такие более частные вещи, на самом деле. Ну, то есть, не, потому что то, как он мыслит в проекте, если ты картинки трогают, это становится понятно. Ну, то есть, скорее, да, ну, биографические, но не те, которые он сам по себе рассказывает, а те, как он это делает, да, или почему. Но и то, это не вот эти формальные тексты, которые пишут, которые читать невозможно. Они все как под копирку. Тексты к проектам – это отвратительно и ужасно. Вот что я хочу сказать. Ребята, прекратите это писать. Это дрянь. Вот прям жестко. Прекратите. Они одинаковые все.
Это было страстное воззвание Артема Лежепекова к нашей аудитории. А теперь давайте перейдем к следующей теме. Ну, может, одинаковые, не знаю, наверное. Но
да нет, ну просто если уж пишете, считаю, то пишите как
бы. Так и серии одинаковые. Ну, правда, приемы одинаковые. Ну, сейчас мы давай не будем никого обижать.
Да нет, ну есть что-то... Вот нет, ну, нет, на самом деле есть какие-то, может быть, маленькие... Я хочу сказать, что в концептуальной фотографии, вообще в такой фотографии, сделать прорыв намного сложнее, чем если ты будешь условным документалистом, потому что...
Да ладно, слушай, условно, мне кажется, документальные фотографии сложнее сейчас что-нибудь придумать.
Нет,
новое.
Ты там, тебе не надо ничего придумывать новое, это как это на самом деле в какой-то степени намного проще, потому что ты документируешь современность, и она уже вот минуту назад была другой. Ты всегда, ты естественным образом всегда делаешь что-то новое, даже если это формально похоже.
Нет, ты всегда устареваешь тогда. Твои фотографии всегда устарели, если она через...
Нет, они устарели, если... Ну, они плохие. Если они образно работают вне времени, а очень многие фотографии образно работают вне времени, то слушай, они не устаревают.
Вот, не знаю, редкие фотографии войны в Нагорном Карабахе, которые я видел, их почему-то мало, но некоторые фотографии я видел. Там Дмитрия Белякова, например, или Хоффмана, кажется. Многие из них работают вообще вне времени. То есть это такой прям образ-образ. Там человек жжет свой дом, стоит с ним, позади горит дом, стоит человек, мужчина стоит спиной, смотрит на нас, рядом с ним женщина его обнимает. Это прям вот,
ну, это образ, да.
Образ. И мне, в общем, не важно, что там написано.
А он будет существовать всегда.
Он будет существовать в фотографии, соответственно, не только про вот эту реальность документальную.
Не, ну ты говоришь про какой-то... То есть это не когда тупая журналистика, это когда ты создаешь что-то все-таки... это как универсальный образ, понимаешь?
Ну.
Но я говорю, поэтому на самом деле заниматься документалистикой проще. Ну, в этом плане, потому что...
Так нет, таких универсальных образов хрен создашь. Это вот надо, знаешь, какие-то крайние проявления жизни. Ну, там, война,
не,
вот
не
это
правда,
все.
Не, неправда.
Ну, ты попробуй сейчас, вот выйди на Невский и создай такой образ.
Нет, конечно, вот если вот ты не можешь это сделать, потому что тебе захотелось. Вот я тебе хочу сказать, что это такая вещь, которая, ну, работает вне твоего желания. Это либо получится, либо нет. Это твое... То есть это как бы... Это второй вопрос, да? То есть как оно получается? Но я хочу сказать, что можно пойти и снять улицу, и этот образ, который будет работать, потому что сочетание, состояние, то есть тут же пустая, она там полная, неважно, но она почему-то сложится так, что она будет работать и через 100 лет. А можешь там снять очень банально, как, собственно, как все снимают. Это какая-то банальная картинка. И получить, конечно, такую картинку чрезвычайно сложно. Но я говорю, тебе не надо ничего изобретать. То есть удивительно, что это с точки зрения формы ты ничего нового тут не сделаешь.
Мне кажется, что вот, ну, это мое мнение. Вот,
но состояние может быть универсальным.
Я понял. Что... Мне так кажется, что заниматься там современным искусством, современной фотографией или там концептуальной фотографией гораздо проще, чем вот как раз документалистика. Придумать что-то новое в концептуальной фотографии.
А тебе проще... придумывать не надо. Тебе не надо придумывать.
Ну, ты берешь какую-нибудь херню, придумаешь какую-нибудь идею, там я буду снимать, не знаю, зеленые стулья.
Нет,
потому
тебе
что...
не надо придумывать. Там просто очень есть четкий алгоритм действий. Это как. То есть, если я говорю, что здесь ты вот не можешь захотеть и пойти и снять эту улицу так, но оно может получиться. Но когда оно получится? Через 10 лет. Вот через 3 минуты.
Ну так вот в этом
минуты.
Смысле концептуальная фотография проще. Тебе не надо ничего придумать.
Да, есть алгоритм.
А ты говоришь, что сложнее придумать что-то новое. В этом Подожди. Алгоритме ты можешь там навертеть, как-то перевернуть.
Нет, ты там ничего нового в алгоритме не придумаешь, потому что он алгоритм. Ты просто создашь какой-то тот же самый продукт, который вот был до этого. То есть на самом деле есть крайне редкие прорывы в концептуальных вещах. Но они реально намного реже
происходят. Вспоминаются фотографии... Архивные фотографии с цветочками на лицах. Это прям, вот я серии 10 таких уже видел.
Господи, это...
Ну много же, правда.
Если мы сейчас, наверное, копнем в историческую фотографию, то окажется, что это делали еще лет 30-50 назад.
Ну, может быть.
То есть я думаю, что мы просто плохо знаем это, очевидно, да? И сколько уже было после этого? Ну, потому что очень понятно, как это сделать.
Ну и красиво.
Да, и красиво. То есть это очень простые законы работают, и вот оно вроде бы у тебя получилось. Это как...
Любопытная штука, что все эти 10 серий, которые я вот сейчас могу вспомнить, угу, все сняты женщинами.
Слушай, у мужиков просто понятно, что есть такая гендерная, а у мужиков есть другой алгоритм. Они снимают, не цветочки делают, потому что, а что-то другое делают.
Они неважно. Коллажи делают. Кстати, очень классные некоторые. Ну, просто красивые коллажи.
Ну, да, есть коллажи красивые. Но по... Не, я не спорю, да, но это как бы это алгоритмичная вещь. Алгоритм всегда...
Ну, так вот, просто же там делать что-то новое.
Ну, не ты новое. Возьми, подожди, там... вот слово новое здесь выкини. Это не новое. Это свое, понимаешь? Это как
ну, свое.
Вот это сделал Вася Петров, а это сделал я. Но оно от Васи Петрова на самом деле отличается только тем, что это сделал я, а то сделал Вася Петров.
Подожди, но если ты делаешь по-настоящему свое, это всегда будет новое, потому что мы все разные.
Ну вот я поэтому говорю, что в концептуальной фотографии по-настоящему свое сделать сложнее.
Почему? Если ты, ну.
Да, потому что концепты все определены. Это знаешь, это как это. Концепт определяется разумом, он не исключает случайность, то есть на самом деле в этом как бы его логика. Все эти, знаешь, наборы схем, они, может быть, не ограничены, но точно стремятся к ограничению. Случайность, она в этом смысле гораздо более
интересна. Есть концептуальные серии, где, которые ставят на случайность, где центральный элемент...
Да, есть.
Вот вспоминается, например, серия Трента Парка, когда он снимал на перекрестке портреты длиннофокусной оптикой, и там за определенное время снимал всю пленку. Потом очень сильно увеличил. Получались такие очень зернистые и мутные изображения, лица увеличивали. Вот это же документальная фотография, по большому счету. То есть, ну, не знаю, кто пройдет в этом перекрестке в этот момент. Но все равно это концептуальная фотография, потому что фотография про то, что личность растворяется, ну, больше нет личности. Все некий такой серый след.
Вообще, ну, да.
Кстати, классная серия.
Нет,
я забыл, как она
ты
называется.
Ты понимаешь, вот вроде бы как концепт, да, но это же все.
Ну, это про фотографию.
Нет, я понимаю, но ты смотри, сейчас ты сказал, что вот оно там растворяется, да, и я не знаю, текст, ну...
Я тоже не знаю текст, я просто вот так, свои ощущения.
Ну, хорошо. Но, как правило, понимаешь, ты писал свои ощущения, а концепт должен писать ощущения, которые тебе втолковал автор.
Ну, слушай, там просто, мне кажется, настолько очевидно все, что там нет других трактовок. Это серия про такое распад, растворение личности в городе. Просто Тайм Парк начинал как такой стрит-городской фотограф. Очень крутой, кстати, мне он всегда нравился.
Ну, да, мне тоже.
Вот.
Тут, ну, как бы...
А тут просто вот эта же мысль, эта же тема доведена, просто рассказана другими какими-то словами. Ладно, давай перейдем к фотографии текста. Ну... именно как текст.
А, ну давай.
Последовать фотографии как текст. В общем, это, наверное, гораздо более мутная тема, чем то, о чем мы говорили выше.
А мне как-то почему-то кажется даже более понятно.
Да? Но... Мне кажется, что существуют авторы, и неважно, занимаются они концептуальной фотографией, документальной фотографией, еще какой-нибудь любой другой, которые не создают отдельных произведений, отдельных фотографий, а корпус всех их работ складывается в одно единое произведение. То есть они одно дополняют другого. Например, первое, что вспоминается, группа Шило, харьковская. Вот, мне кажется, это типичный пример фотографии как текста.
Ну, соглашусь, да.
Вообще не важно, что там снято. Вообще не важно одна фотография. Хотя они классные. Ну, есть классные, есть...
Не, они отдельно, в принципе, классные. Но я согласен, что, наверное, да, это совершенно иначе смотрится вот в том виде, как вот в этом объеме, да?
А, тут возникает вопрос, а как это показывать?
Ну, вообще, про показ это отдельная тема. По-моему, достаточно серьезная.
Поговорим в следующий раз про показ фотографий.
Да, вот это причем это прям такая серьезная и сложная тема. Я не знаю, в данном случае, иначе как показывать их целиком, а как это сделано, допустим, в книжке. Ну, книжка, выставка, да, понятно. Ну, тут мне скорее интересно то, как ты это обозначаешь, как что это фотография, как текст. Ну, возможно, это немножко ошибочное определение, потому что мы привыкли, просто у нас просто нет, наверное, другого. Это как некоторая последовательность образов, которая является, даже если, может быть, разрушить их порядок, но все равно будет составлять некоторую смысловую очевидную форму. И причем, когда не отдельное изображение составляет эту форму, а именно их совокупность. И, конечно, примеров такого много, как очень часто это на книжках, мне кажется, там, не знаю, японские книжки приходят на ум как раз.
Ну да.
Когда, в общем, там точно текст, ну, текст никакой не нужен, и просто оно есть вот само по себе. Но это просто способ передачи даже не информации, а какого-то знания. Я не знаю, мне кажется, тут не хватает какого-то физического аппарата, да? Да, ощущение не вербальным, а визуальным способом, причем не одним образом, а их последовательностью, да? И это на самом деле интересно, потому что вот в этом есть, мне кажется, огромная перспектива. То есть,
Мне кажется, нет, это вообще какая-то отдельная... Ну, отдельное дело, это отдельных людей, и мало кто так делает.
Нет, это не в смысле перспектива для тех, кто делает, а перспектива для тех, кто смотрит. Потому что, ну, знаешь, есть, это как в музыке, да? Ты можешь послушать, типа, сингл один, да, там, но там одну композицию, а можешь послушать альбом, да, или можешь послушать их сочетание, воздействует на тебя иначе, чем... одна вещь, да, возможно.
Ну, конечно, да.
И здесь также, то есть я говорю, что это один из новых, возможно, до сих пор не очень известных и понятных способов демонстрации и взаимодействия со зрителем совершенно иной.
Нет,
смотри. То есть он не очень привычный, то есть, конечно, книжки, но должны быть какие-то новые способы.
Нет, ну смотри, вот есть же книжки с каким-то таким четким нарративом, ну, с каким-то продуманные линии, как их смотреть и что зритель должен увидеть там и там. Ну, вот эта последовательность. А я про текст я говорю как...
Ну, более хаотично.
Более хаотично. То есть это вот... Ну, вот мы вот японцы-то хорошо вспомним, Мариам. Вот их открываешь его книжку, и хер знает, о чем она.
Ну, там даже стрит-фотография.
Ну, стрит-фотография снята, неважно, да, на одной улице. Неважно, всю жизнь снимает на этой улице. И... Ну, там нет какого-то такого... Я сейчас хочу сказать, что в Японии все плохо, или все хорошо, там, или Япония красивая, или Япония... Короче, еще что-то. Ну, нет какой-то такой одной мысли, но я вам хочу показать мир. Вот он такой, на ощупь. Вот я зашел сюда, вот так, так, так. А что все это значит, решайте сами. Вот текст вот про это. Фотография как текст, это вот про это. Это как бы... Он всегда чуть-чуть не закончен.
Слушай, ну ты-то вообще объясняешь природу фотографии, на самом деле, сейчас? Ну, потому что фотография, да, как образ...
надо вырезать это, повесить в рамочке. Не, ну... Я только что объяснил природу фотографии.
Нет, подожди. Ну, я... ты понимаешь, да, что это всегда незаконченное высказывание, потому что дает свободу закончить зрителю на свободу и возможность его закончить для себя, причем неоднозначно, а вот на какой-то момент его смотрения, да, там,
фотографии. Нет, но это именно определенный вид
фотографии. Да ну просто, даже любая фотография.
Да ладно, слушай, про Кудингорский какой-нибудь, все там закончено. Вот я вам снимаю, чуваки, вот там какой-нибудь Нилова пустынь, вот она так выглядит. Вот синее небо, зеленые дрова, белые стены. Все.
Даже вот,
нечего тут придумывать.
Даже самые-самые документальные, вот что ни на есть, все равно есть куча вопросов, понимаешь. Они, может быть, другого плана, они, может быть, но все равно это неоднозначно. То есть, понимаешь, если я говорю черный, то с точки зрения восприятия вербального, вот меня там тупого человека, да, это черный. С точки зрения восприятия, там, не знаю, художника, это там, не знаю, там огромное количество оттенков возможного черного.
Ну, да, это, знаешь, это как у эскимосов есть 27 названий белого.
Ну, вот, да, и...
Потому что они другого не видели. Вот у них есть снег белый и 27 определений. У нас он может быть там 3, может быть, в русском языке 4, а там 27. Ну, это понятно. Нет, я про другое хотел сказать, что это не все-таки не любая фотография. Вот есть сравнивая фотографии как текст, вот сравнивая двух фотографов, например, Дайду Мариама, о котором мы сейчас говорим, и Ральфа Гибсона. Ну, вот его книжка «Их бин the night», «Я ночь», про Берлин. Типа, вроде как тоже, чувак шляется со своей дорогущей лейкой по Берлину ночному и снимает, вроде, что на глаза попадется. Но там, ты понимаешь, даже в самой серии, даже то, как последовательность картинок выстроена, что это прям отдельные фотографии. Что чувак прям тут... Что это не бесконечный процесс. Это не говорение, а это отдельные слова. У Мариама это какой-то вот бесконечный поток. Вот книжку можно закончить и начать в любом месте. Понимаешь, о чем я говорю?
По-хорошему, на самом деле...
Вот фотография как текст, это вот про это.
Но тогда, на самом деле, я бы все переделал, потому что фотография как текст не у Мариама, а как раз вот у Гибсона, потому что текст предполагает очень четкое повествование, все-таки его начало, конец. То есть есть какие-то, ну, типа, правила, да? А вот эта хаотичность, это как раз не текст, а что-то иное. Это... Но мы просто употребляем, конечно, вот такую терминологию, но в данном случае он не руководствуется именно повествовательным принципом, понимаешь? То есть текст, как правило, повествует. Ну, если стремиться к этому, да, либо там рассказывает, либо объясняет. Но в любом случае это какие-то такие законы. Фотография, она может тогда просто показывать.
Не, я с этим согласен, что вот с точки зрения там типа нарратива, истории, Гибсон ближе к этому всему. Но когда я говорю фотографии как текст, я имею в виду, что отдельная фотография это не отдельная фраза, то есть она не существует вне связи со всеми, со соседями, с другими. Как и текст. Вот когда ты рассказываешь что-то, у тебя одно слово, вот я сейчас говорю, у меня одно слово связано с другим. То есть это какой-то такой поток. Весь этот поток к чему-то ведет, я что-то хочу сказать. Но вот внутри этого потока слова просто связаны, потому что они связаны, потому что я вот сейчас так говорю. Я могу придумать другое какое-то слово. И в этом смысле фотография как текст – это про это. И, конечно, это, в общем, какое-то удивительное явление, и мало такого сейчас. Но наш любимый Инстаграм, наш с тобой любимый Инстаграм, вот он как раз ближе к... Ну, чаще, ну не чаще.
Уже нет.
Уже нет, потому что там, опять-таки, есть устоявшиеся фразы и формы того, как надо.
Ну, то есть, как придумка, как идея пытаться выражать свои повседневные мысли, да, вообще любые мысли визуально, то есть, мне кажется, что надо запретить. То есть, для меня это была бы прекрасная штука, если бы там вообще нельзя было, возможно, добавлять ни комментарии, ни текст. То есть, комментарии тоже картинками. Окей. То есть оставить чисто визуальное повествование. Но смотри, оно не работает, потому что до сих пор мы не готовы перейти на такую форму. И видно, как всегда же есть такое некоторое соперничество между какими-то сферами, может быть, искусства или сферами деятельности. И очевидно, сейчас эпоха текста.
Да ладно, эпоха видео сейчас.
Нет, текста.
Да ну.
Да, текста. Ну... Нет, видео с точки зрения. Да, но именно по способу восприятия, по способу вообще все, конечно, текста. Причем текста такого, так, не литературного, а тупого текста.
Подожди, понимаешь? Как говорили в моем детстве, обоснуй.
Ну, слушай, ну эпоха видео, ты имеешь в виду, что да, все смотрят видео.
Конечно, все информацию получают так, никто не читает.
Да, но она построена по принципу текста. Это очень четкая нарративная инфа. То есть он может быть примитивный, но это абсолютно. Да, но эти видео, ты посмотри, как они построены, это текстовые видео с точки зрения логики, это не визуальные произведения. То есть формально, да, это видеоряд, который там сменяется один кадр с другим, да. Но убери из там, не знаю, кулинарного рецепта текст. И чё, будут много смотреть? Может быть, да, может быть, нет, я не знаю. В Ютубе.
Ну, в смысле, ты текст, закадровый текст? Вот,
ну, слова? Просто, ну, да, ну, не знаю.
Кулинарный рецепт можно и без текста показать. Ты покажи там свеклу, морковку, кастрюлю, вот там.
Да, может быть, может быть. Но до сих пор, да, но с одной стороны, мы поэтому Я почему говорю эпоха текста? Что с одной стороны давлеет, начинает наступать визуальное в виде как раз Ютуба, Инстаграма, и это мемов тех же самых, да? Ну, мемы — это какой-то сплав, да? То есть оно наступает. И, соответственно, текст дает такой отпор в виде, ну, это как, знаешь, как сопротивление. Как типа сопротивление и отстаивание собственных позиций. И в данном случае я говорю, конечно, про текст, не как про литературу. Потому что литература как раз находится в очень плачевном состоянии, мне кажется, что как раз никто не готов читать сейчас большие тексты. То есть это текст как...
Ну, да никто их писать передачи. Не готов.
Ну, да.
Ну, потому что реальность такая дробная. Ну, я не знаю, почему, кстати. Потому что и... Ну, просто раньше, вот, например, вот Лев Толстой пишет роман «Война и мир». И он пишет роман как бы про все. Вот это большой длинный роман, который вообще рассказывает тебе, как мир устроен.
Ну, да.
И всех это устраивает. Вот, ну, этот роман действительно отражает то, как мир устроен.
Ну, как минимум, тогда. Какое-то мнение, да.
Да, тогда. А сейчас невозможно такого. Не потому, что нет Толстых, а потому что...
Никто читать не будет.
Да и не потому, что никто читать не будет. Потому что все вдруг поняли, что мир так устроен по-разному, и так настолько дробный.
Что, в общем, бессмысленно одно какое-то мнение.
Что да, что ты его не охватишь одним... Под ним, в общем, один сачок на него не накинешь. И поэтому нет больших романов.
Мне кажется, что это какая-то ошибка, что он дробный. Ну, то есть, мне кажется, что это типа такое, что вдруг в один момент оказалось, что у нас есть такая мультивариативность, что, оказывается, ты не ты, там, не знаю. То есть, в общем, что все очень сложно. С одной стороны, это кажется очень привлекательным, потому что и логичным, что там соседние, ты все время находишься в какой-то, у тебя есть твоя реальность, и вот у кого-то прям уже совершенно иная реальность. Очевидно, что это так. И это как бы разбивает вообще все постулаты предыдущего мира, ну, я имею в виду мира как истории, да, потому что вот оно все не работает, законы перестают работать, и как-то надо с этим жить. Но есть, может быть, еще такая вещь, как то есть пересечение этих миров, и именно про эти пересечения имеет смысл говорить. И они все-таки пересекаются очень, весьма очевидно. То есть даже если они все разные, что можно, наверное, признать, ну, представим, реальности, да, то у них очень много общих черт, и эти черты очень родны, понимаешь, друг другу. То есть я к тому, что вся эта литература, все это достояние искусство, не знаю, предыдущих веков, оно также работает сегодня и сейчас, и причем также для всех, несмотря на то, что вроде как в реальности стало больше.
Не, это-то понятно, поэтому классика вечная, и поэтому, я не знаю, какой-нибудь эпос о Гильгамеше до сих пор можно читать. И он, в общем, рассказывает о тебе конкретно и о твоих переживаниях и чувствах точно так же, как там 2000 лет назад или там 3000 лет назад, когда был написан. Нет, ну в этом смысле это как раз ну, поэтому вечно. Ну, потому что человек, по большому счету, не сильно изменился. А когда я говорю, что мир стал как-то неохватным, тут есть просто, я сам ловлю себя на противоречие, потому что я-то считаю на самом деле, что все как-то упростилось. Люди как-то, никто не готов воспринимать сложные вещи. Все вот, ну реально никто не заморачивается больше 15 минут над чем-то. Всем нужно прямо вот разжевать и положить в рот. И вот такие концепции мира большие — это сложные штуки. Многослойные. Вот. «Война и мир» — сложное произведение. Не только потому, что оно длинное и большое. А там много всего.
Но ты знаешь, сейчас ты это сказал, я подумал, что сейчас еще, по крайней мере, если говорить про концепт, засилие очень, ну, таких заумных текстов. То есть ты говоришь, что люди не готовы воспринимать большие, сложные тексты. А как раз вот в этом мире концептуального искусства засилие суперсложных текстов, которые, в общем, не очень понятны вообще любому обывателю. Ну, то есть, мне кажется, что люди, которые пишут, ни хрена даже не понимают, что они пишут, они просто вставляют свои слова, предполагая, что их надо вставить.
Ну, конечно, да, нет, это понятно.
Да, но вопрос в том, что это очевидная для меня игра, это попытка быть ну, выделиться на фоне всех остальных, говорить, смотрите, мы умные.
Ну, слушай, знание слов, там, трансцендентность.
С точки зрения обывателя, он чувствует себя, то есть, например, вот ты ему показываешь текст, написанный русским языком. Он смотрит на него.
И ни хера не понимает.
Ну, он прям вообще... Вот у меня со мной постоянно. Вот прям вот серьезно. Ты читаешь предложение, вроде бы... И не понимаешь ничего. Пять слов, и только междометие понимаешь. Что чувствует обычный человек? Ну, я точно так же чувствую. Я идиот. То есть, первая моя мысль, потому что, ты не можешь понять, что тебе говорят. То есть, ты чувствуешь, коммуникация не происходит. Ты не распознаешь смысл. Чувствуешь себя идиотом. В какой-то степени это унизительно. Серьезно. И дальше ты понимаешь. А они-то... То есть, вот есть люди, которые это понимают, это какая-то высшая каста, голубая кровь.
А я вот раньше тоже так думал, а теперь я думаю, они идиоты.
Я с этим тоже согласен.
Я стал думать, они идиоты, и мне стало легче жить.
Я с этим согласен, потому что я уверен, что сейчас вот ты уткнись.
Потому что однажды я попробовал вот взять такие зубодробительные тексты и вот прям со словарем перевести их, о чем они. И я посидел. И понял, что они... Довольно банальные.
Все то же самое можно сказать абсолютно простыми словами.
Да. Вот совсем такие, я не знаю, все люди разные. Вот такая фраза. А там симулякры, Деррида, вот это все туда-сюда, вот так вот вертится.
Ты сейчас еще легко говоришь, потому что.
Там еще сложнее. Но вот смысл об этом был. Я понимаю, что все-таки не я идиот, а они идиоты. Потому что зачем. Городи.
Не, они не идиоты, это целенаправленный способ отодвинуться и сказать, что. Мы элитарная группа, которая может, и поэтому, так как мы элитарная, поэтому мы особенные. И, вы должны себя чувствовать иначе, смотреть на нас и понимать, что мы особенные. Соответственно, ценить нас.
Ну, это, по-моему, набивание себе цены, которое, в принципе, всегда было в определенных людей, в определенных кругах, но это не имеет ничего общего с подлинным и настоящим. Хочется сказать, что наш демократичный канал не набивает себе цены. Мы два человека, которые ни черта не знаем, но любим про это поговорить.
Да, это точно.
Вот, и в следующий раз мы поделимся своим незнанием на тему, как представлять фотографии, разные формы представления фотографий. Поговорим про выставки, про книжки, про фотографии в интернете.
На стене, в конце концов,
да, в отпечатке. Как это вообще, есть ли какая-то разница, и как сейчас это работает и взаимодействует друг с другом. Спасибо, что нас дослушали.
Спасибо. Всего доброго.